Сегодня перед нами 9 глава, продолжение 9 главы послания к евреям. Как вы помните, мы подошли к 8 стиху послания к евреям 9 главы. Углубляясь в 9 главу послания к евреям, мы хотим в ней, слушатели, отметить некоторое положение. И здесь мы видим, что небесное святилище лучше ветхозаветной скинии. Первосвященство Господа Иисуса Христа, которое по чину Мелхиседека, о котором мы уже говорили в прошлых лекциях, здесь противоставляется Ааронову священству, которое по закону. Земная скиния служит прообразом скинии небесной, той скинии, в которой Господь Иисус в настоящее время совершает свое первосвященническое служение. Мы прочтем из 9 главы первых 7 стихов, а потом, чтобы нам легче было знать, о чем идет речь, а потом мы продолжим наше изучение. Написано так: «И Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, а трапеза и предложение хлебов, и которое называется святое. За второе же завесой была скиния, называемая Святое Святых, имевшаяся золотую скадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, расцветший, и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». О чем не нужно теперь говорить подробно, пишет апостол. И потом написано: при таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Слушатели, скиния – это место встречи Бога с людьми через посредника. В ветхозаветное время таким посредником между израильским народом и Богом был первосвященник. Он приносил однажды в год жертвенную кровь животных в место, называемое Святое Святых. И ею, этой кровью, кропил крышку ковчега завета, то есть место милости Божьей. И это была жертва. Это была жертвенная кровь умилостивления за грехи неведения народа. В такой скинии не было истинного поклонения людей Богу. И это понятно, потому что, во-первых, слушатели, жертвы животных были недостаточны для покрытия человеческих грехов. И человек не мог очиститься настолько, чтобы мог явиться перед лицо Божье. А во-вторых, не было такого посредника, который мог бы постоянно пребывать в присутствии Бога и был бы приемлемым для Него, слушатели дорогие. Земная скиния была дана только до времени пришествия Христа, истинного первосвященника, который вошел в небесное святилище, чтобы представить нас перед Богом. Земная же скиния, которая указывала на Христа и на Его земное служение, с пришествием Христа преградила людям путь в небесное святилище. В 8 стихе, слушатели, 9 главы, именно этой главы, которую мы сейчас изучаем, послание к евреям, открыто говорит об этом так: «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь в святилище, доколе стоит прежняя скиния». Для людей, друзья, для людей, которые, следуя ветхозаветным обрядам и ритуалам, стараются удовлетворить Бога своим поклонением Ему в земной скинии, будет закрыт путь в присутствии Христа, совершающего свое первосвященническое служение в небе. Только верующие люди, которые приняли Христово искупление, могут входить в небесное святилище путем новым и живым посредством крови Иисуса Христа. И это ясно, потому что земная скиния есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с явствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящиеся до плоти, установлены были только до времени исправления. Друзья, земная скиния не могла улучшить человека и дать ему полное оправдание, чтобы он мог стать приемлемым для Бога. Все эти поклонения в ней относились к плоти. Они не достигали совести человека и не могли воздействовать на нее так, чтобы человек сделался совершенным в ней. Но более всего странно то, что еще и ныне многие так называемые христиане держатся ветхозаветных обрядов и воздвигают земные святилища, которые становятся не только для них, но и для многих и многих других препятствием для истинного поклонения Богу через нашего единственного посредника, первосвященника Иисуса Христа, дорогие друзья. Вот как говорит Превоход о превосходстве небесной скинии и крови Христа и его первосвященского служения над ветхозаветными обрядами и постановлениями Слова Божьего, друзья. Мы читаем стихи 11 и 12. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришет с большею и совершеннейшую скинию нерукотворенную», то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Друзья дорогие, евреям времен апостола Павла трудно было перейти из ветхозаветного поклонения Богу в новозаветное. Не нужно забывать, что израильтяне из поколения в поколение на протяжении 1500 лет шли путем плотского поклонения Богу, путем ветхозаветных предписаний. Но с пришествием же Христа и упразднением им земной скинии людям теперь возвещается спасение от грехов даром, а не путем заслуг. Христос открыл нам новый путь к Богу, уважаемые друзья. И эта перемена завета и призыв оторваться от земного поклонения и перейти к духовному, все это начало устрашать, конечно, многих и многих евреев, особенно в то время. И вот апостол в послании к евреям старается проговорить именно к уму и сердцу этих нерешительных людей. Он со всей ясностью показывает преимущество Христа как первосвященника над Аароновым первосвященством, слушатели дорогие. Христова скиния – это совершенная и нерукотворенная скиния, а его кровь омывает верующих, омывает от всех грехов и служит им достаточным оправданием, чтобы представить их перед Богом. То, в чем был бессилен Ветхий Завет, Новый Завет во Христе Иисусе совершает глубочайшую перемену в совести и в природе приходящих через Христа к Богу. Уважаемые слушатели, как всегда, в середине программы я делаю эту остановку для тех, особенно кто, может быть, к нам присоединился попозже, чтобы сказать, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Программа составлена, друзья, по материалу доктора богословия Вернона Маги. Ведет программу Александр Захария, и она передается ежедневно 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в это же время на этой же волне. Слушатели, для тех, у кого еще нет Библии, и кто пожелает с нами совместно изучать ее ежедневно 5 раз в неделю систематически, я приглашаю вас написать нам. Вот наши адреса, и мы постараемся выслать вам Библию. Мой адрес в испанской радиостудии – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. А теперь, друзья, продолжаем наше изучение из 9 главы послания к евреям. Мы подошли к 13 стиху. И вот здесь, в 13 и 14 стихах, мы читаем следующее. Здесь дается превосходство в очищении совести над очищением скверн тела. Здесь мы читаем так. «Ибо если кровь козлов и тельцов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Слушатели дорогие, о силе очистительной крови Христа для верующих мы читаем также в первом послании Иоанна в 1 главе, 7-9 стихи, где написано: «Если же ходим во свете, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Друзья, мы, как верующие, нуждаемся в постоянном очищении. И кровь Иисуса Христа очищает нашу совесть. Мы погружаемся в эту чудесную жертву Христа, признавая Его силу простить нас и очистить от всякого греха. Совесть человека пробуждается Словом Божьим, друзья. И как раз живая, чистая совесть покоится на законченном спасении. Мы имеем полный покой, когда знаем, что наши грехи полностью прощены нам, друзья. Я как-то слышал рассказ об одном человеке, у которого маленький сынок как-то провинился и пришел к своему отцу, прося у него прощения. Отец сказал, что он прощает ему, потому что он пришел к отцу и попросил прощения. Но ребенок вновь пришел и вновь просил прощения. Отец сказал ему, что он уже простил его. Почему же он должен его еще раз прощать? В чем дело? «Я же тебя простил», — говорит отец сыну. Малый сынок продолжал приходить к отцу и просить снова и снова прощения. Наконец отец не выдержал и сказал: «Мой сын, я отшлепаю тебя, если ты не перестанешь приходить ко мне. Я сказал тебе, что уже простил тебя». Как часто, слушатели, как часто и мы находим верующих, которые говорят: «О, я не уверен, что я спасен. Я не уверен». И продолжают приходить к Господу, прося о спасении. Господь говорит таким: «Я уже простил тебя. Если ты доверяешь моему Сыну, Единородному Сыну, который взял твои грехи на себя, если ты доверяешь Ему, твои грехи уже прощены». Да, мой дорогой друг, мы должны положиться на Его Слово. Мы должны верить Слову Божьему. Если мы не верим Слову Божьему, мы не верим, конечно, и Сыну, который прощает. Бог очищает нас от мертвых дел, от тех дел, которые вы делаете, чтобы заслужить спасение. Слушатели, вашими делами вы никогда не заслужите спасения. Все люди мертвы в беззакониях и грехах, говорит Слово Божье. И наши дела, как запачканные тряпки, говорит апостол Павел. Я никогда не слышал, чтобы мертвый человек делал живые дела. И вы тоже, наверное, не увидите и не услышите этого. Это невозможно. Все, что бы вы ни делали, чтобы заслужить спасение, все это мертвые дела. Добрые дела являются результатом спасения, а не его причиной. Очищение нашей совести от мертвых дел для служения Богу живому является началом истинного поклонения Богу. Поклонение и служение идут вместе, уважаемые слушатели. Но мы читаем далее стихи 15 по 17 этой 9 главы, где говорится: «И потому Он, то есть Христос, есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив». Друзья дорогие, завещания вступают в силу после смерти завещателя, не так ли? Все эти законы вы, наверное, знаете. Только смерть Христа сделала Новый Завет сильным передать верующим наследство Божье, то есть жизнь вечную. Не жизнь Христа, а Его смерть спасла нас. После смерти мы получили спасение, друзья. После Его смерти на кресте, друзья, мы получили прощение грехов там, на Голгофском кресте, где Христос помер. Мы прочтем далее стихи 18 по 22, о значении крови для утверждения завещания. Здесь мы читаем, почему и Первый Завет был утвержден не без крови. «Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и сопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Друзья, это последний стих, 22-й, очень и очень важный для каждого из нас. Без пролития крови не бывает прощения. Без пролития крови Христа нет прощения, друзья. Теперь вам понятно значение заместительной жертвы. За грехи кто-то должен понести ответственность, слушатели. Если не вы, то кто-то другой. Но за вас учтите, что Христос уже понес за вас ваши грехи. И Он умер и пролил кровь за вас, друзья, и за меня. Возблагодарим же нашего Спасителя, что Он взял наше наказание на Себя, друзья.